Живая природа. Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, Эдгар Запашный, Игорь Ивановский в студии. Игорь, а красивая у нас заставка на программу?
Да, мне нравится. Птички поют как-то вот сразу. Такое весеннее настроение появляется, учитывая погоду, которая в Москве в последние дни. Так вообще красота.
Ну, в общем, похвалили мы создателей нашей программы. Продолжаем дальше. Друзья, с самого детства вот мой отец Вальтер Запашный всегда мне говорил про удивительных существ каланов. И всегда обращал на них внимание, рассказывал про их удивительный мех, рассказывал про проблемы этих животных, потому что в 18-19 веках их практически истребили, все это из-за меха. Потом водил в зоопарке, показывал, что это те животные, которые используют настоящие камни для добычи себе еды. В интернете вы можете увидеть забавные видео и фото, как калан, как хороший отдыхающий турист на спине плывет и в это время либо играет с камушками, либо действительно что-то разбивает. В общем, очень и очень занятные звери. Однако они занесены в Красную книгу России. Животные, которые в последнее время, к сожалению, популяция стала уменьшаться.
Да, они занесены в Красную книгу, популяция уменьшается. И вот сообщается о том, что научные работники Кронотского заповедника на Камчатке изучат меню каланов, занесенных в Красную книгу, чтобы понять причины сокращения численности этих животных хотя бы на Дальнем Востоке. Ну, я предлагаю подключить к нашей беседе специалиста. У нас на связи заместитель руководителя программы «Белуха. Белый кит» Института проблем экологии и эволюции имени Северцева РАН Дмитрий Глазов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Да.
Ну, вот скажите, пожалуйста, каждый раз, когда я спорю с людьми, мало разбирающимися в природе, но постоянно говорящие о том, что все животные должны там сами о себе заботиться, и там будет хорошо, вот как раз новость, которую только что озвучил Игорь, говорит наоборот, что вот сейчас каланов вроде как и никто не истребляет, и вопрос подняли о том, правильно ли они там питаются, что насчет кормовой базы, потому что их становится меньше. Природа суровая, что меняется в жизни каланов?
Ну, в жизни каланов, наверное, постоянно что-то меняется, но меняется среда обитания, самое главное. То есть на нее воздействует ведь не только человек, на самих животных, да, но и на то, где они живут, на море, на побережье, где они добывают себе вот тех самых ежей там, и моллюсков, которых потом камнями разбивают. И на это влияет и человек, и изменяющаяся среда. Сейчас все говорят о потеплении климата, и в океане это очень хорошо чувствуется, и, собственно говоря, это тоже меняет их среду обитания, меняет состав пищевых вот объектов, которые они едят. Вот. И есть еще такой значительный фактор – это распространение токсичных водорослей. Может быть, вы слышали про красные приливы, которые были на Камчатке, вот они сильно повлияли как раз на тех самых ежей и моллюсков, которых едят каланы, и, собственно говоря, из-за этого в том числе есть изменение их численности, вот каланов самих.
Вот в этом и будет заключаться программа, да, о которой я говорил, программа работников Кронотского заповедника на Камчатке. А почему именно меню каланов они собираются изучать? Они вот едят только морских ежей, о которых мы упоминали, или что-то еще? В чем может быть особенность их меню?
Ну, вообще для калана характерно, значит, его распространение. Оно довольно сильно привязано именно к вот этим морским ежам, поскольку они, это основной их объект питания, и считается таким образом, что есть водоросли, на которых кормятся эти ежи, есть сами ежи, есть каланы, которые едят этих ежей. И между ними есть некий баланс. То есть чем больше каланов, тем меньше ежей, тем больше растут водоросли, и наоборот, чем меньше каланов, тем, значит, больше ежей, меньше водорослей. И здесь вот, собственно говоря, задача и в Кронотском заповеднике, и в Командорском заповеднике, который на Дальнем Востоке, и нашего института, который тоже на Курилах работает, понять, собственно говоря, вот этот баланс, он в какой стадии находится сейчас и что на него влияет. Человек, природа, климат или какие-то другие факторы, там, извержение вулканов, которых сейчас много, или что-то еще. И вот как этот баланс смещается в ту сторону, что каланов становится меньше в одном регионе и становится больше в другом.
Скажите, пожалуйста, ну а вообще это вопрос, ну, проблема решаемая, вот ну, сейчас определиться, что действительно этих морских ежей не хватает каланам. Дальше что? Мы их что будем переселять, отлавливать, ежей разводить? Вот какие, так сказать, решения научное сообщество предлагает?
Ну, смотрите, сейчас пока предложить нечего, потому что, собственно говоря, непонятна картина общая. Да? Изучение каланов было как раз, вот вы упоминали, когда был промысел. С тех пор прошло довольно много уже времени, и общей картины мы не имеем вообще. То есть мы, калан распространен у нас и в Соединенных Штатах довольно широко, но мы не знаем как бы точных цифр его численности и распространения даже в наших водах. То есть это Курилы, средние, южные, северные, это Камчатка, побережье с двух сторон, и Командорские острова. Точечно мы как бы, ну, и наши коллеги из заповедников ведут какой-то мониторинг, но общей картины мы не представляем. В прошлом году у нас была экспедиция на остров Уруб, вот, и мы там насчитали довольно много каланов по сравнению с той численностью, которую до этого там обнаруживали. И такое впечатление, что калан просто сместился сильно на юг, вот на южные Курилы, вместо Камчатки, где на Камчатке есть определенные проблемы с едой из-за красных приливов, и он просто ушел южнее. Но опять же, из-за того, что эти исследования только начинаются, то мы общую картину вот стараемся выяснить в этом году в том числе.
Смотрите, я, честно говоря, мало что знаю о каланах, можно сказать, что я о них не знаю ничего, но вот Эдгард говорил, что ему в детстве про этих зверьков рассказывали и говорили, какие это удивительные животные. Когда я готовился к сегодняшней программе, я прочитал ровно то же самое, что при описании каланов используются фразы такие, как они почесывают затылок, они постоянно причесываются, они могут играть в догонялки, кидаться водорослями и даже сидеют в старости. Ну, то есть вот какие-то антропоморфные черты в их описании встречаются достаточно часто. Вот для вас каланы – это удивительные зверьки? Если удивительные, то что вас удивляет в них прежде всего?
Ну, вы знаете, первый раз каланов вблизи я увидел в океанариуме в Соединенных Штатах. У нас не содержат каланов вот в неволе в России, а за рубежом они довольно популярны. Именно из-за того, что у них черты их взаимоотношений, ну, как бы внешние черты, черты взаимоотношения с детенышами очень схожи с взаимоотношениями между мамой и ребенком у человека. Вот. И мне, конечно, было очень интересно на них и смотреть, как они взаимодействуют. Вот. А когда в природе мы это увидели, то это было тоже замечательно. То есть эти зверьки, помимо того, что внешне очень хорошо и приятно выглядят, да, поскольку это выдра, и ну, у нее внешний вид такой привлекательный, еще и поведение у них довольно такое похожее на, так скажем, человека и очень располагает к себе. Поэтому, конечно, для меня калан, ну вот как для человека, который исследует морских млекопитающих вообще, он очень привлекателен, да, в таком внешнем виде, вот, и как бы хочется понять, что же там с ним происходит.
А то, что вот они камень могут носить 2-килограммовый в так называемых карманах, то есть в складках, это правда?
Да, у них, ну, они, эти складки у них для разных, так сказать, задач, то есть они когда ныряют под воду и проводят там какое-то время в поисках еды, они туда складывают, собственно говоря, в основном тех самых ежей или моллюсков, которых потом будут есть. Вот, потому что они, выныривая, располагаются в водорослевых полях, чтобы не было волнения, и там начинают эти, собственно говоря, ежей этих есть. И для того, чтобы расколоть твердые раковины, они используют вот эти вот камни. Насчет 2 килограмм я не знаю, но, наверное, крупная самец или там крупная самка калана может и 2 килограмма поднять. Но, в принципе, они используют вот эти орудия для разбивания ежей и моллюсков вот, очень активно. И также играют. У них довольно много игрового поведения, особенно у молодых животных. Вот, и игры в том числе вот, с какими-то предметами, которые они достают со дна.
А вот скажите, пожалуйста, вы сейчас только что сказали про миграцию каланов, что, возможно, они там меняются, и я в интернете посмотрел, это расстояние от Курил до Сахалина, да, до основного материка, 300 километров. А вообще, вот миграция такого животного, она возможна на такие расстояния? То есть вот 300 километров по морю, вот этот маленький, а это маленький зверек, способен преодолеть?
Ну, смотрите, вы немножко в другую сторону смотрели. Сахалин – это все-таки не регион, где калан встречается. Он идет от вот, Камчатки по Курилам. Ага. Там есть тоже крупные проливы. Вот, но, в принципе, калану как бы он преодолевает эти проливы с течениями или самостоятельно. Вот. Ну, до Сахалина, насколько я знаю, он еще не дошел. Вот, возможно, при потеплении каком-то еще туда и распространится. Но,
нет,
да,
мне просто интересно. Идет... И мне просто интересно, вообще возможность Калана преодолеть такое расстояние, оно имеет перспективу?
Да, конечно, конечно. Но они вот с Алеут пришли к нам, когда их истребили в наших водах, они пришли с Алеут, собственно говоря, на Командоры, там приличное расстояние, а потом с Командор перешли на Камчатку. Это тоже довольно приличный, так сказать, пролив. Вот. Поэтому, ну, они используют активно попутное течение, поэтому, так сказать, ну, если Калан устал, допустим, он хорошо плавает и держится на воде, и просто по течению дрейфует в сторону материка, например.
А мне вот интересно все-таки, а почему вот это животное, оно, как я понимаю, уникальное в своем виде, которое использует камень, то есть орудие труда для того, чтобы добыть пропитание, для того, чтобы раскрыть вот этих вот морских ежей. Откуда это вообще появилось? Это вот где-то на генетическом уровне у них заложено? Или хорошая обучаемость, может быть, насмотренность? Вот откуда это?
Ну, у морских млекопитающих, ну и вообще, в принципе, у млекопитающих довольно хорошо развито как раз обучение, и многие, ну вот мы в вашей, по-моему, передаче тоже обсуждали и касаток, которые учат своих детей, там и дельфинов и так далее. Каланы тоже, они же довольно много времени проводят с детенышами, и, собственно говоря, самку, задача ее не только выкормить и, так сказать, помочь вырасти, но и обучить своего детеныша. Поэтому здесь как бы большая часть не генетика все-таки, а обучение молодых животных.
Спасибо большое. У нас на связи был заместитель руководителя программы «Белуха, белый кит» Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук Дмитрий Глазов. Мы продолжим. Белые медведи. Самый большой сухопутный хищник на планете. Белый медведь на сегодняшний день символизирует и нашу страну в том числе, несмотря на то, что мы любим изображать бурого медведя, и на изображениях одной из самых знаменитых партий стране. Но белый медведь – это особо охраняемое животное. Мы прекрасно заботимся об этом животном, несмотря на те или иные проблемы, которые появляются в нашей стране, особенно относятся, давайте я перечислю там, к дальневосточному леопарду, к уссурийскому тигру. И белый медведь, мне кажется, в этом списке в топ-3 тоже стоит. Хотя... Ну, не так все просто, оказывается, да?
Да, потому что сейчас ведутся разговоры о том, что нужна 5-летняя программа мониторинга белого медведя на территории государственного природного заповедника Медвежьи острова на севере Якутии. Эта программа оценивается в 138 миллионов рублей, и программа позволит определить популяцию и принадлежность группировки белого медведя на территории заповедника, потому что сегодня мы не знаем, к какой популяции относятся белые медведи, живущие на Медвежьих островах, не знаем ареалы обитания и передвижения. В общем, вопросов пока что больше, чем ответов. И об этом рассказал директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий Семенов. И, кстати, он у нас сейчас на связи в нашей программе. Я думаю, что он лучше нас расскажет, что это за программа, зачем она нужна и на что будут потрачены деньги. Здравствуйте.
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 Ну, позвольте мне задать вот какой вопрос. Знаете, каждый раз, когда в новостях звучат подобного рода истории, и дальше называются вот такие вот цифры в 138 миллионов рублей, многие люди эмоционируют и говорят: ох, ничего себе, вам куда больше денег некуда тратить, зачем вы это делаете, все украдете. Вот скажите, пожалуйста, программа, рассчитанная на 4 года, насколько она важна и почему она, ну, такая дорогостоящая? Или это недорогостоящая программа?
На 5 лет все-таки программа рассчитана.
Да, с 2024 года по 2028.
Ну, коллеги, на самом деле, в плане изучения объекта животного мира от такого хозяина, как белый медведь, я считаю, что на сегодняшний день 138 миллионов – это еще не предел. Если в среднем, допустим, разделить на 5 лет, мы формировали именно комплексную программу на 5 лет, это получается, ну, по 28-25 тысяч в год. В среднем основные затраты, я понимаю, что народ, да, так говорит, что огромные деньги, куда, для чего, Ну, если так конкретно сказать, основные затраты – это, безусловно, на использование авиации. Воздушный флот, к сожалению, у нас сегодня стоит очень дорого. Летный час примерно в Республике Саха-Якутия стоит от 430 тысяч до 450 тысяч рублей. Это за один летный час. Поэтому, в принципе, основные затраты – это, ну и, конечно же, безусловно, это то оборудование, которое мы используем для проведения весеннего и осеннего мониторинга. Я хочу сказать, напомнить радиослушателям о том, что территория заповедника у нас находится на побережье, если так сказать, на южном побережье Северного Ледовитого океана, а точнее на Восточно-Сибирском акватории Восточно-Сибирского моря. Площадь его составляет 815 тысяч гектар, плюс охранная зона более 800 тысяч гектар. Добраться до нее, на самом деле, достаточно сложно. И в этом плане, допустим, белый медведь, который сегодня существует на территории заповедника, он практически не изучен. Мы не можем определить, к какой субпопуляции он относится и вообще почему сегодня именно те медведи, которые сегодня живут на территории заповедника, они являются, ну, в среднем по упитанности, если по пятибалльной шкале круглогодично, составляет, оценивается на 5 баллов. Это тоже очень интересно со стороны научного сообщества.
Аркадий Анатольевич, вот все-таки хочется узнать про цели вашей программы, почему именно пятилетний период рассматривается и что в результате, ну вот узнаете, к какой популяции медведи относятся, узнаете, почему они такие упитанные, как эта информация вам поможет. Эта информация поможет сохранить популяцию белых медведей, помочь размножению их или что, каковы конечные цели?
Ну, основная цель – это в любом случае оценка состояния популяции белого медведя в заповеднике в условиях изменения климата и перспективного развития хозяйственного освоения Арктики в целом. Ну, вы понимаете, что сегодня идет интенсивное освоение Северного морского пути. Как это повлияет потом, как внешний негативный фактор на это, мы, конечно, тоже не знаем. Но задачи в любом случае… В любой программе есть цели и задачи. А основная проблема – это, безусловно, определение популяционной принадлежности той группировки медведей, которые находятся сегодня на Медвежьих островах. Это изучение сезонных особенностей распределения белых медведей, выявление ключевых мест обитания в заповеднике и прилегающих территорий, в том числе определение количества родовых берлог. Сегодня мы точно знаем, что заповедник Медвежьи острова был создан именно потому, что там количество родовых берлог очень такое большое достаточно, да. И вот места концентрации питания в период отсутствия ледового покрова. Следующая задача – это, безусловно, оценка численности белого медведя. Если мы с момента создания нацпарка, заповедника с 2020 года проводили весенние мониторинги наземным путем и осенние воздушным путем, да, мы оценивали их количество в районе 60-75 особей, то в прошлом году мы с использованием беспилотных летательных аппаратов, с применением искусственного интеллекта впервые мы зафиксировали плотность медведей, количество медведей на территории заповедника в количестве 175 единиц. Но это тоже не предел, мы считаем, потому что сегодня в заповеднике до сегодняшнего дня отсутствует той инфраструктуры, которая помогала бы работать и инспекторами науки, конечно, было недостаточно. В этом году благодаря коллегам из Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Росзаповедцентра были выделены средства. Сегодня устанавливаются кордонные хозяйства на территории заповедника, которые позволят достаточно на долгосрочной основе, там, в течение месяца-двух, сотрудникам отработать и точно посчитать количество медведей на территории нашего заповедника. Следующая задача – это, безусловно, оценка состояния здоровья, изучение болезней, исследование и наличие влияния загрязняющих веществ. Ну и, конечно же, изучение доступности видов жертв и других потенциальных источников пищи в связи с глобальным изменением климата в Арктическом побережье, ну и вообще везде.
А вот скажите, пожалуйста, как климат влияет на медведей? Ведь считается, что это морозоустойчивое животное, что справляется в зоопарках, например, там в ростовском зоопарке живет на протяжении... в ростовском зоопарке или в каком-то другом? А в новосибирском, по-моему, зоопарке белые медведи себя хорошо чувствуют. Ну, в общем, и лето переживают хорошо. Вот если человечество движется в сторону глобального потепления, белому медведю станет комфортнее или это, наоборот, создаст ему проблемы?
Ну, я так думаю, скорее всего, это создаст ему проблемы. Но хотя при всем при этом мы последние годы наблюдаем о том, что... Сегодня белый медведь, он тоже приспосабливается каким-то образом к той среде обитания, к тому климату, который сегодня меняется. Если, допустим, в предыдущие годы по наблюдениям наших старожил, в 70-е, 50-е годы, если кромка льда не отходила так далеко от побережья, то сейчас оно достаточно в летний период доходит достаточно очень далеко. Это... налагает на медведей особенно трудности в охоте при поиске пищи, потому что в воде им добыть пищу на самом деле достаточно сложнее, чем со льда. И в этом плане мы последние годы наблюдаем, как белый медведь охотится на гусей, которые сегодня размножаются на территории арктического побережья, да, это которые не могут летать, сбросили перья, скажем. Также приспосабливаются к ловле мелководья рыб. Это тоже уникально с этой точки зрения. Поэтому здесь, безусловно, нужно со стороны с наукой нам тесно взаимосотрудничать и изучать все эти направления.
Вот вы сказали, что искусственный интеллект помогает вам в учете особей белых медведей на территории заповедника. Очень часто сейчас слышно про этот самый искусственный интеллект. Действительно, во все сферы жизни он проникает. А как именно он помогает вам в вашей работе?
Это используется при мониторинге с применением беспилотно-летательных аппаратов. В нашем случае это Орлан-10. Мы в прошлом году заключили контракт с компанией «Оно Экофактор», которая выполнила эту работу на территории нашего заповедника. И в прошлом году мы с ними впервые применили вот искусственный интеллект. Это аппаратура, которая фотографирует с высоты 300-500 метров, и искусственный интеллект определяет, уже распознает белого медведя на этих снимках. Uh-huh. Было сделано в прошлом году более 25 тысяч снимков, из которых вот при помощи искусственного интеллекта мы определили, что на территории заповедника, на той части, где был проведен мониторинг, обнаружили 175 особей.
Спасибо вам громадное, потому что прекрасно, что вы констатируете факт прибыли поголовья белого медведя.
Будем надеяться, существенной прибыли.
Да, будем надеяться, что это и дальше будет продолжаться. У нас на связи был директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий Семенов. Но, дорогие друзья, нам потихонечку надо будет заканчивать, потому что час уже быстро прошел.
Да, час прошел быстро, поговорили, обсудили важные вопросы, касаемые живой природы, касаемые зверушек, удивительных зверушек, белых медведей поговорили, да, и про служебных собак. Через неделю на радио «Спутник». Будем ждать всех здесь.
А сейчас оставайтесь на радио «Спутник», никуда не уходите, потому что самое интересное, самое актуальное и самое правдивое всегда на радио «Спутник». Мы продолжаем.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.